Для тех, кто редко бывает в собрании, я хочу напомнить, что мы изучаем Евангелие от Матфея. Великолепная книга, Божий дар для нас, чтобы нам понимать истину Бога, чтобы нам научиться Его глазами смотреть на мир, чтобы формировать наше христианское мировоззрение, чтобы нам жить по Его воле. Поэтому мы глава за главой, отрывок за отрывком проходим, чтобы не упустить ничего, чтобы не было впечатления, что я избирательно подхожу к каким-то любимым отрывкам, к стихам и проповедую то, что актуально лично мне. Вот в этом суть и преимущество того, когда мы изучаем целиком всю книгу, когда мы видим все отрывки, которые перед нами находятся. В прошлый раз мы с вами говорили о первых стихах 15 главы. Сейчас мы снова прочитаем весь этот раздел для того, чтобы нам понимать, где мы находимся. Но основные стихи сегодня наши будут 7, 8 и 9. Евангелие от Матфея, 15 глава. Давайте мы прочитаем с первого стиха. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и матерь, и злословящий отца или матерь смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или матерь свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». В прошлый раз мы с вами говорили о власти, силе, авторитете Слова Божьего и о непрекращающемся конфликте человеческого слова, его преданий, его попыток задавить Божью истину, сместить ее, водрузить свою истину и наслаждаться этим, доказывая всем, что мы царствуем, что мы управляем, мы решаем, что есть истина. Мы определяем, что хорошо, что плохо. И это постоянно происходит. Но самая главная или острая боль, которую мы можем видеть и сталкиваться, это то, что это делают Божьи люди. С миром, который вокруг нас, мы разобрались. Там нет никаких стандартов. Там все решает сила, там все решает какой-то коллективизм, какое-то влияние, деньги, какие-то интриги. Там рождается истина, там кристаллизуются вот эти вот принципы. Но что касается Божьего народа, мы с вами в прошлый раз говорили, это по-особому ранит сердце Бога. Они подвинули истину Божью в сторону и сказали: вот так нужно делать, вот так нужно поступать, и это более важно, чем Бог сказал. Это не могло не раздражать Христа. Это сильно его печалило. Всякий раз, когда такое происходит, как только на полградуса смещается акцент человеческого взора на какие-то принципы жизни, в итоге это уходит очень далеко, в кривь. Потом где-то люди, находясь в этой точке, пытаются проложить какой-то мост в отношениях с Богом. Ничего не получается. И вот в этой кривой точке люди заново изобретают какой-то свой принцип жизни. Там они пытаются поклоняться Богу, угождать Богу, служить Богу. И в этом тексте, в котором мы прочитали, ничего не происходит. Такого, какого бы результата или желания хотели бы иметь и Бог, и люди. В начале собрания я сегодня говорил о том, какое поклонение Бог ожидает. В этом же отрывке мы видим то, какое поклонение неприемлемо Богу. Друзья, это очень серьезная тема. Вот почему эти отрывки должны просто нас останавливать и настолько глубоко преклонять к этому тексту, чтобы мы видели то, что беспокоит Бога. И это начало беспокоить нас. Задавали ли вы вопрос себе о том, то, как я живу, нравится это Богу или нет? То, как я трачу время, деньги, с кем я общаюсь, что я в конце концов смотрю, читаю, чем окутана моя жизнь увлечениями, свободным временем, там, все остальное. Вот задавали ли мы вопросы, беспокоят ли они нас? До такой степени, чтобы прийти к честной точке и сказать: Господи, как ты на все это смотришь? В этот список я включаю и вопрос поклонения Богу, вопрос служения Богу, вопрос отношения друг с другом. Мы это часто делаем спонтанно. Мы часто делаем это интуитивно, по-своему, не задавая серьезных и глубоких вопросов. Но при всем этом можем услышать то, что слышали эти фарисеи. Я повторю эту мысль, что пренебрежение Божьим Словом, упразднение Его как авторитета и власти в своей жизни, рано или поздно вызовет конфликт между нами и Богом. Продолжение этого стиха, этого отрывка как раз таки и показывает. Если вы убираете в сторону Слова Божье, я не принимаю вашего поклонения. Я не принимаю то, что вы делаете предо мною. То, что вы пытаетесь доказать что-то. Изображаете из себя религиозных, духовных, сильных, посвященных людей. Но оно не имеет никакого смысла. Библия полна подобных примеров и содержаний. Я хотел бы прочитать несколько отрывков на эту тему. Именно той взаимосвязи, где люди, игнорируя Слово Божие, наталкиваются на закрытую дверь в отношениях с Богом, и Бог говорит: я не принимаю. Первый отрывок – это слова Соломона в книге Притч, 28 глава, 9 стих. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Можно было бы на каждом этом отрывке отдельно останавливаться и комментировать, но у нас недостаточно времени, чтобы это делать. Сами проанализируйте. Книга пророка Исаии, 66 глава, 3-4 стих. «Заколающий вола – то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – это разновидность муки. То же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Книга пророка Амоса, это современник пророка Исаии. Они в одно время служили. Исаия служил на юге, в Иудее. Амос служил на севере, в Израиле. Вот что он пишет. 5 глава, 21-23 стих. «Ненавижу», это он цитирует Бога, «ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать». Еще одна не менее важная ссылка. Пророк Иеремия, 6 глава, 19-20 стих. «Слушай, земля, вот я приведу на народ этот пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Все сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне». Еще один отрывок из книги пророка Малахии, 1 глава, 10 стих. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери». Речь идет о скинии или храме, том месте, куда приходили люди. «Чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Найдите более печальные слова в Библии. Когда люди приходят к Богу и слышат подобные вещи. И тот текст, который мы с вами читали, Иисус говорит, лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, когда он сказал, приближаются эти люди ко мне устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. От момента, когда Исаия сказал это пророчество, Исаия процитировал слова Бога, до того момента, когда Иисус эти слова произнес, повторил, озвучил, прошло почти 1000 лет. И ничего не менялось. Поколение за поколением, семья за семьей, народ за народом, колено за коленом приходили к Богу, и ничего не менялось. Фраза, ту, которую Христос сказал, «тщетно чтут меня», более дословно звучит «напрасно поклоняются мне». Поклонение, которое не имеет никакой пользы, никакого смысла. Почтение – это не просто снять шляпу, выражение какой-то вежливости или культурный жест. А здесь более сильное слово – поклоняются, которые признают верховную власть. Но при этом Бог говорит, я ее не принимаю. Из ваших действий, из ваших поступков. Наша задача сегодня, друзья, вместе посмотреть на этот текст и увидеть, и самим избежать всех тех опасностей, которые подстерегают нас с вами. Чтобы нам не слышать слова подобные, которые мы с вами читали в свой адрес, когда мы будем поклоняться Богу, и мы будем думать, что это угодно Ему поклонение. Но мы будем ловить себя на той мысли, что наши молитвы выше потолка не поднимаются, что они примитивны, они заучены, они штампами какими-то звучат постоянно, они какие-то пресные, они безжизненные, безрадостные, и мы не будем знать, в чем проблема. Эту проблему сам Господь поднимает. И Он указывает на две основные проблемы, которые мы видим в этом тексте. Первая проблема – это лицемерное поклонение. Я уже в самом начале говорил, и мне снова хочется остановиться на самой сути, более шире посмотреть, что такое поклонение. Это понимание, которое не вторгается в нашу жизнь спонтанно. Оно должно быть нам абсолютно понятно, взвешено, последовательно. Мы должны видеть, кто определяет это поклонение. Вокруг чего вращается все это поклонение. Поклонение, если говорить снова о самом определении, это почесть. Почесть, оказанная Богу. То, кем Он является, и то, что Он делает. С этого начался мир. И было время, трудно себе представить, но было время, когда люди с радостью, естественно, с утра и до вечера, от чистого сердца поклонялись Богу и испытывали восторг от этого. Поклонение – это ответная любовь к Богу. Это наша ответная реакция к Богу, когда мы познаем Его, кто Он есть. Это наше восхищение о Боге, когда мы познаем, что Он делает, чем Он обладает. Это его и внутренний мир, и это его внешнее проявление. Вот тогда у нас возникает восторг. Бог создал нас поклонниками. Он сотворил нас со способностью поклоняться. Посмотрите вокруг себя или вспомните себя до того момента, когда вы стали поклонниками Богу. В нас вложен механизм поклоняться. Люди восхищаются более сильными людьми, чем сами являются. Более умными людьми, чем встречают на своем пути, чем сами являются. Посмотрите, какой восторг, когда мы смотрим какие-то соревнования. Когда люди бегут 42 километра, и у него такая сила, такая скорость, такая мощь. Думаешь, на велосипеде не обогнал бы. Да просто трудно было бы на мотоцикле ехать без перерыва столько. А человек бежит и не устает. Пробегая через финишную, еще побежал, там, приветствую, всех здоровы. Это восхищает нас. Люди, которые с высоты ныряют, плавают, прыгают, делают разные трюки. Это обычные люди. Почему они срывают аплодисменты? Почему их печатают в газетах, показывают на телевидении, приглашают в студии? Потому что они чем-то превосходят обычный средний статистический уровень людей. Или мы видим других людей, у которых кристальный ум, которые языки иностранные заучивают, понимают их там по несколько и в совершенстве говорят. Кто-то думает, я свой родной не могу выучить так, как надо. Пишу с ошибками. Это про меня, например. Мне всегда компьютер поправляет, если где-то нужно писать, там подчеркивает, там не то, там не это, и в словари обращаюсь. А кто-то с легкостью. И люди... Когда мы встречаемся с подобными феноменами, мы думаем, о, вот это да. Когда мы видим богатырей, у которых сила такая могущественная. Самсоном восхищались, Давидом восхищались. Вы часто слышите историю, что кто-то кому-то пасть порвал льву, или за космо медведя таскал, и хребет ему поломал. Я думаю, что это из разряда таких историй прошлого. Самсон это делал, Давид это делал. И это не было нормой, не на каждой улице такие люди жили. Если бы среди нас подобные люди были, мы бы тоже в каком-то смысле испытывали уважительное отношение к этому человеку. Как минимум разговаривали бы всегда вежливо. Вот смотрите, где рождается понимание поклонения. Почему дикари поклоняются грому, молнии, стихиям? Они не могут объяснить всего происходящего, но они ясно понимают, что есть что-то, что сильнее их. Есть то, что они не могут контролировать. Есть то, что приносит какую-то им угрозу. Наводнение или засуха, или еще что-то. И они низко падают пред этими событиями, обстоятельствами, действиями, не найдя этому определения. С Богом абсолютно обстоит все иначе. Мы его уравняли с собой. Между людьми и Богом восстановилось какое-то панибратское отношение. И это, к глубочайшему сожалению, происходит в церквях, где имя Божие, слава Его, Его характер, Его личность, наоборот, должны возноситься, наоборот, должно почитаться. Церкви, к сожалению, самое первое – разрушители Божьей славы. Они не являют Богу, миру того Бога, каким Он есть и что Он заслуживает. И это не просто рядовая полемика, которую Христос вдруг затеял с этими людьми. Он знал, кто перед ними. Это были представители, которые должны были утверждать славу Божью, принимая Слово, подчиняясь Ему и исполняя в своей жизни, таким образом имея свободный доступ в поклонение этому Богу. Потому что вне Писания никто никогда не узнает, какой Бог. За редким исключением Бог открывался напрямую, как Он открывался Аврааму, Моисею, Давиду и многим другим людям. Всем же нам Он открывается через Слово Свое. И если мы убираем единственный источник откровения, кому мы будем поклоняться? Всякое понимание Бога, оно будет искаженное. Всякие наши действия будут антибиблейские, я не побоюсь этого слова, греховные. Вот почему Христос говорит о первой проблеме. Поклонение – это лицемерие, это то действие, это то проявление или то выражение, когда участвуют человеческие уста, руки, когда люди делают что-то правильное, что Бог ожидает, но без участия сердца. Я уже упоминал об этом стихе сегодня, об этом отрывке Иоанна 4 глава, где подчеркнуто мессианское служение Иисуса Христа. Его визит на землю был обусловлен именно той целью, чтобы привести людей в правильное взаимоотношение с Богом, чтобы снова сделать их поклонниками. И эта мысль звучит неоднократно, и сегодня мы будем о ней снова и снова говорить, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться в Духе и истине, потому что таких поклонников Бог ищет в себе. Интересная фраза. Бог ищет в себе. Он отбирает себе поклонников. И именно тех, кто нелицемерно поклоняется Ему. Именно тех, кто чист, свят, праведен, кто с радостью является пред лицо Его. Вот таких поклонников Бог ищет в себе. всех остальных он не принимает. И с тех пор Бог не изменился. И правила его не претерпели крушения. И отношение Бога к тому, как должны почитать его, не изменились. Я хотел бы еще один отрывок прочитать из Ветхого Завета. Мне кажется, это один из сильнейших отрывков, который по своему удельному весу будет сильнее всех тех предыдущих, даже которые мы с вами в начале проповеди читали. Это тоже записано в книге пророка Исаии, 1 глава, с 10 по 18 стих. Мы время от времени читаем эти отрывки. Я думаю, что сегодня будет полезным снова прочитать его. Книга пророка Исаии с 10 стиха. Вот яркая иллюстрация высшей точки лицемерного поклонения. И вот чистейшая Божья реакция на подобное действие. Послушайте, что Господь говорит. «Слушайте слово Господне, князья содомские. Внимай закону Бога нашего, народ гоморский». Я хочу остановиться здесь и сказать, речь не идет к потомкам Лота. Речь идет к соседям Лотовым, с которыми он жил, когда он жил в Содоме и в Гоморре. Речь не идет о буквальных тех людях, которые жили на юге Мертвого моря. Эти ужасные эпитеты обращены к еврейскому народу и к лидерам его. Потому что отображение или выражение «Содом» и «Гоморра» всегда носило в себе идею предательства, прелюбодеяния, распущенности, неверности. Так вот, начинается это вступление. «Слушайте, к чему мне множество жертв ваших?» — говорит Господь. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицо мое? Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас глаза мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного. Защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите. Можно ли в Библии найти более печальные слова, когда Бог говорит, что ему что-то тяжело, что он что-то не может, что что-то ему трудно, что-то ему обременительно? Оказывается, есть. И это лицемерное поклонение Богу. Люди приносили много жертв, но сердца их были дома, на улице, были заняты собой, своими делами. На тебе, Бог. Ты же определил жертву, пожалуйста. Тебе нужно дымочек сделать. Вот мы знаем, как и что. Пожалуйста, пусть дымит. Тебе нужно много крови, тельцов, козлов, овец. Мы сделаем, не проблема. И Бог наблюдал всю эту позорную картину. И Он видел кощунственное отношение к Нему. Он понимал, насколько низко народ опустился. Насколько пренебрежительно Бог стал восприниматься его народом. И он сказал, стоп, хватит, прекратите. Мне тяжело, меня тошнит от всей этой драмы. Перестаньте играть в поклоняющихся. Перестаньте играть в верующих людей. Что происходит сейчас, в наше время? Я тоже хотел бы подчеркнуть, что в наших протестантских церквях мы можем наблюдать более утонченную, но в то же самое время вопиющую степень лицемерия. Вот некоторые проявления ее. Люди собираются в церковь пред Богом, пред Его лицом, чтобы поклоняться Ему. Но они ничего не делают для того, чтобы жить освященной жизнью. Им абсолютно все равно, с каким лицом они приходят пред Богом. Они молятся Богу, но эти молитвы формальные, заученные, это штампы. А если молятся, то по привычке. И они думают, что будут Богом услышаны, что это Богу нравится. Люди утверждают, что любят Бога, а реально ненавидят своих ближних в конфликте, в затяжных с людьми. И думают, что могут свободно являться пред лицом Божьим. Устами поют песни Богу. Обещают Ему в этих песнях следовать за Ним, жить Ему, славить Его, быть посвященным целиком и полностью. Но сердце их молчит. И это ужасное притворство и оскорбление Бога. Вот что Спержен сказал своей церкви, когда он поднимал подобные темы. Красивая музыка без поклоняющегося сердца все равно, что красивая одежда на трупе. Народ Божий тратит на себя очень много времени, денег. Очень много вовлечен в разные всевозможные удовольствия. К Богу приходят только тогда, когда в их жизни какие-то проблемы. Тогда, когда им в этот день воскресный нечем заняться. Я не думаю, что Бог счастлив. Раз в месяц участвуют в вечере Господне или в трапезе Божьей. Все остальные дни своей жизни участвуют в трапезе мирской. Говорят по-мирски, мыслят по-мирски, живут по-мирски. Они часть этого мира. И потом являются пред лицо Божие, тянут руку к хлебу, к вине, как будто бы они причастники Христа, причастники тела Божьего. Это ли не лицемерие, это ли не кощунство, это ли не вызов Богу? И чувствуют себя при этом комфортно, с радостью убеждают себя, что их имена записаны в книге жизни. Это самообман, друзья. И если бы среди нас сегодня появился Христос, Он дал бы точное определение. И очень много слов, которые мы сегодня читали, обратил бы ко многим из нас. Мы с вами ограничены визуально. Никто, кроме Бога, не может читать мысли. Никто, кроме Бога, не может заглянуть туда, где мы остаемся один на один в своих словах, мыслях, желаниях, поступках. Он это знает, Он это видит. И Ему дано одному право комментировать. Исповедуют Христа своим Господом. Но ничего не делают для того, чтобы подчиняться Ему. Не следуют за Ним. Наш Бог – это придуманный нами Бог, Он здесь. Мы здесь попадаем в какую-то субкультуру христианскую, где нужно говорить что-то правильное, что-то верное, начиная от того, приветствую тебя, брат или сестра, и заканчивая там, пусть Божий мир будет с тобой, или благодать твоя будет. Но когда мы окунаемся в этот мир, мы моментально к нему адаптируемся. Моментально это становится нашей природой или этой частью, где мы себя так же комфортно чувствуем. И где Бог повелевает быть верными и честными Его Слову. У нас масса компромиссов, отговорок, разных приписок, преданий, где мы научаемся жить, как обходить все эти Божьи законы. Это тоже попадает в классификацию лицемерия. Люди скучают на проповеди, но оживают, когда включают телевизор. Люди мало говорят о Христе. Но много говорят о каких-то политических, экономических событиях. Живут этим. Это их питает, животворит, их радует. Просто внутри разрывает от счастья, когда что-то совпадает с их ожиданиями. Писание вызывает скуку, зевоту какую-то, какое-то отношение, отчуждение. Это ли не лицемерие современных христиан? Мечтают о каких-то глубоких отношениях с Богом. Но при этом свои сердца оставляют мелкими и посредственными. Я хочу прочитать вам цитату Роберта Спраула. Потрясающая цитата. Точно отображающая не просто американскую культуру, но дух современного времени, который массово накрывает своей идентичностью весь мир. Послушайте, что он пишет. Наша культура застыла в гордой посредственности. Мы посредственны, И мы гордимся этим. Наша культура склонна к тому, что делается все дешево и быстро. Дешевая музыка, дешевое искусство, дешевая литература, дешевое мышление. Нашу культуру слишком легко удовлетворить и развлечь. Совершенство и истинная красота перестали быть истинными добродетелями человека, как раньше. Сейчас появилось прикольно, круто и мило. И мы получаем посредственность сполна, потому что хотим этого. Мы принимаем ее с распростертыми объятиями. И мы не просто принимаем посредственность, но мы стремимся к ней. Церковь принимает эту культуру. Хотите посредственность? Мы вам ее упакуем. Мы дадим вам посредственность. Мы дадим вам евангельскую посредственность. Мы уберем все лучшее, мы уйдем от Библии, уберем богословие, уберем глубокую истину Писания, которая призывает к ответу, и будем посредственностью питать массы, жаждущие посредственности. И таким образом мы узаконим посредственность и поверхностность, которая описывает наша культура. Такие люди нашли место не только в мире, но и в церкви. Сегодня пасторов волнует больше, как им быть прикольными, крутыми и классными. Они стремятся к образованию, к творческому подходу, новому стилю, не обращая внимания на тщательность исследования Слова Божьего и провозглашение глубины этих славных истин, потому что они думают, что культуре нужно то, что она хочет. Насколько глубоко мы пали. И вот эта вот посредственность, которая сегодня проникла в церкви, в наши умы, является утонченной формой лицемерия. Сегодня это не является грубым таким проявлением лицемерия, как делали тогда люди. Мы достаточно образованы, мы посмеиваемся над предками, их примитивному отношению или подходу. Сейчас все ювелирно, сейчас все тонко, комар носа не подточит. Мы заменили понятия, и мы живем этими понятиями, и наслаждаемся ими. Именно вот эта посредственность является новой формой утонченного лицемерия в отношениях с Богом. Мы поговорили с вами о первой причине, о первой вещи, которую Бог не принимает в поклонении. Это лицемерное поклонение, притворное, поверхностное, надуманное, наигранное, неискреннее. Бог никогда не будет с этими людьми иметь ничего общего. Братья и сестры, берегитесь подобного подхода. Вторая проблема, которую мы видим в нашем тексте, которую Бог не принимает в поклонении, это придуманное людьми поклонение или поклонение на условии людей. Вот что Христос говорит. «Приближаются ко мне устами, сердце же далеко отстоит от меня». И вот 9 стих. «Но напрасно поклоняются мне». Смотрите, посредством чего поклоняются? «Уча учением и заповедям человеческим». Люди разработали целую схему, оказывается, целый процесс, как поклоняться Богу. Они отодвинули принцип поклонение Богу, который Богом определен, и решили, как им поклоняться самим. Я хочу между первой проблемой и второй провести некий контраст, чтобы показать, чем они отличаются. В первом случае люди делали все правильно. Они знали, как поклоняться. Но их поклонение исходило из мертвого сердца. Они делали это неискренне. Вторая проблема, придуманная людьми, она могла быть искренним изнутри. Человек с жаждой хотел поклоняться Богу, проявлять максимум эмоций, выражать эти чувства на виду у всех, не скрывая ничего. Но вопреки той истине, которую Бог открыл. Вы улавливаете эту разницу? С одной стороны, люди делают правильно, но из ложных побуждений. С другой стороны, люди из хороших побуждений делают неправильно. Выберите из этих крайностей любую, и та, и другая будет греховна, и та, и другая будет неприемлема Богу, чтобы поклоняться Ему. Хочу вам представить несколько иллюстраций, которые прояснят эту мысль. Начало Библии показывает нам вот этот искаженный, неверный подход в поклонении Богу. Самая первая семья наших прародителей, я говорю об Адаме и Еве и об их сыновьях Каин и Авель, в Библии нигде не сказано, но мы можем предположить, что Адам с Евой по научению Бога научили своих детей, что Бог главный, и Он требует поклонения. И Он требует не просто поклонения сердечного, но Он требует поклонения правильного, верного, на тех условиях, на тех предписаниях, которые Он определил. И мы видим картину. Каин смертельно обижается на Авеля, потому что Бог принял жертву Авеля, а Каина жертву Бог проигнорировал. При внимательном изучении этого отрывка несложно будет заметить, в чем все-таки была проблема Каина. Но она заключалась вот в чем. Бог предложил и установил, что всякая жертва того времени должна была осуществляться посредством пролитой крови. Не просто кролика какого-то зарезать, не просто птичку какую-то поймать. Бог определил, что должно лежать на жертвеннике. Авель и с радостным сердцем, и одновременно точно принес то, что Бог хотел. Из стад своих взял первородное и лучшее. Он отыскал самое красивое, что там находилось. И принес Богу и говорит: «Дорогой мой Творец, Спаситель, это тебе. И я это делаю с радостью. И я не плачу, жалея о том, что я тебе отдаю лучшее. Именно это я хочу и сделать. Я отдаю тебе лучшее и делаю это так, как ты повелел». Где-то рядом, во дворе Каина, происходила абсолютно другая картина. Он накосил травы, которая была у него на поле. Принес этот непонятного вида букет вот этих вот растений, положил на тумбочку. Тебе Бог. Что Бог будет есть ягненка? Оно ему надо. Но требует жертву. Но я принесу. Какая разница, какую? Уже тогда, с того момента, в этой первой семье, мы видим, насколько был ум человека извращен. И мы видим непоколебимость Бога. Будет на его условиях, так как Он определил. Приходить к Нему, являться пред лицо Его с чистым сердцем, с радостным духом, с сердцем наполненным любовью. И на Его условиях, как это должно быть. Еще одна потрясающая история, которую мы читаем, и мы прочитаем этот отрывок в книге Левит, 10 глава, 1-3 стих. Речь идет о сыновьях Аарона, которые были, как и он, первосвященниками, у которых был особый доступ к присутствию Бога, которые точно знали, что нужно делать, поклоняясь Богу, принося теле определенные жертвы, выражая это ясность и истину Божьего поклонения. Давайте мы прочтем этот отрывок. Книга Левит, 10 глава, 1-3 стих. «Надав и Авиу, так звали сыновей Аарона, взяли каждый в свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал». Здесь ничего не сказано об их сердце. Лицемерно они делали или нет? Скорее всего, нет. Их проблема была в том, что они решили поэкспериментировать. Бог определил, из какого состава должен быть огонь. откуда он должен был зажигаться, как приноситься и суть этого огня. Все, что сделали эти юноши, это был, во-первых, сговор, и тот, и другой взяли какой-то чуждый огонь. Мы не знаем, что это за огонь. Но мы знаем очень ясно и точно, что Бог не повелевал и не имел в виду никогда брать из какого-то другого источника огонь и класть его в кадильницы. Поклоняются Богу с чистым сердцем, но не посредством истины. Не на условиях Божьих, а на своих. Вторая проблема, которая могла быть у них, 8-9 стих говорит нам, скорее всего, они еще хорошенечко выпили. И они вообще определили, кто такой Бог, и что он будет придираться к тому, что мы делаем. Чуждый огонь, в нетрезвом состоянии, пришли к Богу служить. Но они забыли, что у Бога в запасе есть свой огонь. И он моментально сжег их. У Аарона в запасе было еще два сына. И Бог повелел, чтобы два эти сына на примере двух убитых сыновей не повторяли никогда больше этих ошибок. Смотрите, что Моисей цитирует Аарону и говорит, вот что Бог говорил, что всякий приближающийся ко мне будет относиться ко мне с благоговением, страхом и почтением, а не абы кому. Если люди трепещут перед языческими идолами, которые сами сделали и в храме ставят, потом умывают его, потом красят, если краска там потрескалась где-то, потом снова полируют, и они испытывают какой-то мистический страх, хотя в сути своей это абсурдно. Они носят этого Бога, потому что у него нет ног, он ходить не может. Они вместо него говорят или сами с собой разговаривают, потому что у него есть уста, но не говорит, есть глаза, но не видит, есть уши, но не слышит. И перед такими богами, псевдобогами, люди испытывают какой-то страх, но перед живым Богом, сильным Богом, властным Богом, чтобы не трепетало сердце, это верх и предел человеческой надменности. Это радикальные примеры. Бог не поступает сегодня с нами так, потому что наше собрание прогрессивно бы уменьшалось. Здесь была бы маленькая группа людей. Но Он благ и милостив, и Он оставил нам свое слово. И в своем нежном отцовском долготерпении учит нас, наставляет нас, обращает внимание на главное. Об этом мы должны плакать. Здесь мы должны настраивать свои сердца. Думать об этом страшном Боге, который нелицеприятен. И я не думаю, что после этого события, которое мы с вами прочитали, все общество сказало, ну ладно, да. Ну давай, Аарон, давай других там своих сыновей снаряжай, снимай с них одежду, старую одевай новую, пусть они продолжают. Ничего особенного. Великий страх напал на людей. Потому что время от времени Бог заявлял о себе, приближающиеся ко мне должны относиться ко мне как к святому. И вы не можете относиться ко мне на своем умовосприятии, на своих личных воображениях. И тем более вы не можете поклоняться мне, желая угодить на своих собственных условиях. Еще одна достаточно известная иллюстрация, мы читать ее не будем, записана она во второй книге Царств, 6 глава. Там, где Оза, исполнившись дерзостью, именно это слово ключевое и причина, почему Бог его поразил, дотронулся к ковчегу, который наклонился, когда валы наклонили ковчег, везущий его из его дома, из его семьи в Иерусалим. В чем проблема была? Проблема была в том, что Озе и отцу, в том числе и Давиду, и другим людям, было известно, что именно этот священный предмет, который Бог определил как священный предмет, где лежали скрижали завета, где Бог открывал свою волю народу, не должны были возить на повозках, не должны были запрягать в упряжь с валами. И церемония, зеваки, кому угодно, не имели права дотрагиваться. Определенная группа людей должны были носить их на щитах, на шестах. И с определенным размеренным шагом, с определенными условиями, чтобы всем было ясно, что это не абы какая тумбочка. Это не просто комод. Это святыня Господня. И когда этот человек дерзнул и решил поддержать, мгновенная смерть. Вот что сокрушило Давида. Он испугался до смерти Бога. Господи, я на краю смерти был. Я мог сам дотронуться. Дети мои могли дотронуться. Кто угодно мог дотронуться. И ты взял, поразил первого человека, который как будто бы нечаянно дотронулся. Ты свят, и ты страшен. И приближающиеся к тебе должны почитать тебя святым. И должны почитать тебя на условиях твоих, а не на наших. Давид оставляет этот ковчег в этом же месте, уходит домой. И спустя много-много времени, когда он услышал, что тот дом, где остался ковчег, Бог стал благословлять. И Давид воспринял это за добрый знак, что гнев Божий утих, и он имеет право снова прикоснуться к этому процессу. И они сделали так, как нужно было делать. Откуда они узнали, как нужно делать? Они обратились именно к этой книге. Именно в этой книге ясно изложено все, как нужно поклоняться Богу и когда, с каким сердцем и на каких условиях. И пришли левиты, и они были в то время, и нашли шесты, и сделали все, как нужно. И в сердце Давида из одной крайности страха и паники переросло в ликование и восторг такого уровня. Если вы читали эту историю, знаете, что потом его родная и любимая жена высмеяла. Ей показалось, что Давид в крайней степени опозорил себя и унизил как царь. Мы приближаемся к завершению размышления над этим отрывком. Я хотел бы обратить наш взор еще к Новому Завету. Апостол Павел, когда писал в церковь в Рим, первая глава является этим вступлением к пониманию вообще всего послания. И он начинает с главного. Он начинает с богопочитания и поклонения. Он открывает причины, почему Бог, говоря нашим человеческим языком, сердится на нас. И мы не знаем почему. И если он уж проявляет что-то, Господи, а за что? Что я лично тебе плохого сделал? Моя семья или мой город, моя страна, есть же похуже. И Павел говорит о причине, почему открывается гнев Божий. И это не просто беспокойство Бога. Слово «гнев» – это сильное слово в данном случае. И он объясняет причину. И он называет эту причину. И она созвучна с теми причинами, о которых Христос сказал. И нам в деталях это все нужно разбирать. Если вы открыли первую главу послания к римлянам, обратите, пожалуйста, внимание на 23 стих и 25. Вот эти два ключевых слова. Люди заменили славу Божью на образ животных и птиц, и пресмыкающихся. И в 25 стихе сказано, люди заменили истину Божью ложью и стали поклоняться и служить твари вместо Творца, который один благословен во веки веков. И Павел начинает восхвалять Бога. Как только говорит он о своем Боге-Творце, который ему известен, он, значит, переходит на славословие. Вот ключевой момент, который сокрыт от наших взглядов. Это великая подмена. Это изменение Бога, того, кем он является, в какого-то искаженного Бога. Сегодня вы нигде не найдете в нашей местности, в церквях тем более, чтобы люди поклонялись каким-то видимым изображениям. Это в истории. Чтобы падали ниц пред изделием рук человеческих. Это примитивно. Но Павел говорит, что люди заменили Бога. Если мы знаем, что Библия открывает нам Бога такой, какой Он есть, знаете, в чем идолопоклонство? мы приписываем Ему те свойства, такие, какие Ему не принадлежат. Это и есть великая подмена. Если мы думаем, что сегодня в современном христианстве идолопоклонство – это зарабатывание денег, это увлечение хобби телевизором, сидеть долго там, еще что-то. Друзья, это не то, чего нужно бояться. Современное идолопоклонство – это подмена Бога в нашем разуме. И так, как они не заботились иметь Бога в разуме, Павел продолжает, то предал их Бог по стыдным страстям делать непотребство. Это ожидаемый и логический результат всякого человека, который приходит пред лицо Божие с лицемерным сердцем и на своих условиях пытается поклоняться Богу. И мы понимаем, что это поклонение никогда не будет угодным Богу. Животные, птицы, абсолютно все дышащее, оно прославляет Бога. Потому что крот никогда не жалуется Богу на то, что он не летает, как птица, и не видит голубые небеса, и не видит солнце, а живет в своей норе и делает то, что ему Творец определил. И еж не жалуется, что он на дереве не живет. И птицы не жалуются, что они не живут в глубинах океанских. Но они живут там, где Бог их Творец поместил. И они счастливы. И это гармонично прославляет Творца. Все славит Бога, кроме нас с вами, людей, которые вечно чем-то недовольны. В том числе самим Богом. Мы думаем, что Он не так управляет этим миром. Мы пытаемся вторгнуться в Его разум и говорить, почему ты здесь не смотришь, а почему ты туда смотришь, а почему ты не делаешь так, как ты должен был делать. И я воспринимаю, что это должно быть вот так, а не так. Посмотрите, насколько мы низко пали. И насколько мы должны высоко подняться. Без благодати Христа, без Его ясного учения, без нашего преклонения пред Его Словом, мы обречены. Наши семьи по-прежнему будут посредственными. Мы по-прежнему будем посредственно петь Богу, посредственно книги читать, посредственно жить, мыслить, восхищаться чепухой, которой пичкает нас этот мир. Разучиваться читать, вникать в Слово Божие, размышлять над Ним, если мы не вкусим красоту личности Бога и не начнем восхищаться им и не искать верные и истинные пути, как Ему поклоняться с чистым сердцем и в истине, ту, которая открыта нам, как Он хочет, чтобы мы славили Его. Друзья, нам это доступно. Нам это доступно. И Он все сделал для того, чтобы наши сердца имели взаимную любовь к Нему, чтобы мы с детской простотой приходили к Нему, радовались Ему больше всего на свете. И чтобы посредством Его Слова мы поклонялись Ему. Те, кто до сих пор верно служит Богу, любит Его и поклоняется Ему, вы понимаете, о чем идет речь. Эти сердца исполнены мира, исполнены радости, глубочайшего уровня покоя, комфорта. И вы понимаете, что лучи Божьей милости окутывают вас. Никаких шероховатостей в отношениях нет. Вы чувствуете себя целостной личностью. Вы понимаете, что то, о чем вы говорите, так вы живете. Как вы верите, так и поступаете. Как вы любите Бога, так это отображено на ваших лицах, в вашей повседневной жизни. И как тяжело притворщикам. Потому что им некуда спрятаться. Даже люди это замечают. Не говоря уже о том, что всепроницающее око Божие видит таких людей. Как стыдно было тем людям, которые хотели поймать Христа на сложном каком-то вопросе. И какой урок сами они получили, когда Он их просто снял эту маску лицемерия, разоблачил их и пред всеми унизил. Вы хотели унизить меня? Бога, который сотворил вас, дал вам истину, Писание, определил абсолютно все, как жить. Я хочу вас вернуть к тому, как вы должны поклоняться. Из какого сердца должно выходить или исходить это поклонение. Пусть милость Божия всегда будет с нами, друзья. Пусть наши сердца будут безгранично наполнены любовью и искренностью в поклонении Ему и основаны на той истине, которую Он нам верил, чтобы мы в точности соблюдали ее, прославляя нашего Бога. Давайте помолимся.